Теперь она его слышала. Можно было не оборачиваться. Он бежал сзади и постепенно нагонял ее. Когда она свернула на Бурбон, господин Обрубок находился в 15 метрах от нее, и гонку можно было считать законченной. Она увидела своих ангелов в тот момент, когда они шумно вываливали из бара. Три здоровенных молодца, разодетых в черно-золотые цвета сейнтсов, ступили на середину улицы как раз в тот момент, когда там появилась бегущая Дарби.
«Помогите!» — дико закричала она и показала на Обрубка. «Помогите! Этот человек гонится за мной, чтобы изнасиловать!»
«Ну что ж, черт возьми, хоть секс на улицах Нового Орлеана теперь не в диковинку, но провалиться на этом месте, если эту девчонку обидят!»
«Помогите, пожалуйста!» — разносился ее жалобный крик.
Неожиданно улица замолкла. Все замерли, включая Обрубка, который замешался лишь на секунду и вновь бросился вперед. Три сейнтса со скрещенными на груди руками и пылающими взорами встали на его пути. Все произошло вмиг. Обрубок пустил в ход обе руки сразу. Правой наотмашь по горлу первому и сильным прямым в зубы второму. Они взвизнули и отпали. Сразу убежать третий не мог, настолько был поражен случившимся с двумя первыми. Так же быстро Обрубок мог разделаться и с ним, но номер первый упал на его правую ногу, и это лишило его равновесия. Когда он выдергивал свою ногу, Бенджамин Чоп из Тибодо, Луизиана, под номером 3, нанес ему удар точно в пах, и его песенка была спета. Ныряя в толпу, Дарби слышала, как он заорал от боли. Когда он падал, мистер Чоп успел пнуть его еще и по ребрам. Номер 2 с окровавленным лицом и дикими глазами метнулся к Обрубку, и побоище началось. Он скрутился в клубок, сжимая руками свои серьезно поврежденные яички, а они пинали и проклинали его немилосердно до тех пор, пока кто-то не крикнул «Полиция!». И это спасло ему жизнь. Мистер Чоп и номер 2 помогли первому встать на ноги и нырнули в бар. Обрубок поднялся и уполз, как собака, которую переехал большегрузный тягач, но которая все еще была жива и полна решимости сдохнуть дома. Дарби спряталась в темном углу пивной на Декатур и пила кофе, затем пиво, снова кофе и опять пиво. Руки у нее тряслись, а желудок перехватывали спазмы. Сосиски пахли великолепно, но есть она не могла. После 3 кружек пива за 3 часа она заказала тарелку вареных креветок и перешла на чистую воду. Алкоголь успокоил ее, а креветки помогли избавиться от спазмов в желудке. Ей казалось, что здесь она в безопасности, так почему бы не посмотреть игру и не посидеть, скажем, до закрытия? К началу игры пивная была забита до предела. Они наблюдали за ней на большом экране над баром и постепенно напивались. Теперь Дарби болела за Сейнтс. Она надеялась, что с 3 ее дружками все в порядке, и они наслаждаются игрой. Толпа выла и ругала Редскинс. Дарби еще долго сидела в своем углу после окончания футбола, а затем скользнула в темноту. Во втором периоде, когда Сейнтсы проигрывали 4 мяча, Эдвин Шнеллер взял трубку телефона и выключил телевизор. Вытянул ноги и набрал номер Камеля, находившегося в соседней комнате. «Послушай мой английский», — сказал убийца, — «и скажи, слышишь ли ты хоть какой-то намек на акцент?» «Окей, она здесь», — сказал Шнеллер. «Один из ваших людей видел ее сегодня утром на Джексон-сквер. Он шел за ней 3 квартала, а затем потерял».
«Как это потерял?»
«Разве это имеет значение? Она сбежала от него, но находится здесь. Волосы у нее совсем короткие и почти белые».
«Белые?»
Шнеллер не любил повторять, особенно для такого ублюдка. «Он сказал, что она была не блондинкой, а белой, и была одета в зеленые армейские штаны и коричневую летную куртку. Каким-то образом она узнала его и сорвалась».
«Как она могла его узнать? Она что, видела его раньше?»
«Идиотские вопросы. Трудно поверить, что его считают суперменом».
«Я не могу ответить на это».
«Как мой английский?»
«Безупречен. Под вашей дверью лежит маленькая карточка. Вам надо посмотреть на нее».
Камель положил трубку на подушку и подошел к двери. Через секунду он опять был у телефона.
«Кто это?»
«Его имя Верриек. Голландское, но он американец. Работает на ФБР в Вашингтоне. Очевидно, он и Каллаган были друзьями. Они вместе заканчивали юридическую школу в Джорджтауне, и Верриек был приглашен на панихиду, состоявшуюся вчера. Прошлой ночью он болтался в баре неподалеку от университета и задавал вопросы о девице. 2 часа назад наш человек побывал в этом баре, выдавая себя за агента ФБР, и разговаривал с барменом, который, как оказалось, учится на юридическом факультете и знает девицу. Они немного посмотрели футбол, а затем парнишка достал эту карточку. Посмотрите на обороте. Он в Хилтоне, номер 1909.
Это в 5 минутах ходьбы».
Карты города были разложены по всей кровати.
«Да, мы несколько раз связывались с Вашингтоном. Он не агент, а просто адвокат. Он знал Каллагана и, возможно, знаком с девицей. Очевидно, что он пытается разыскать ее».
«Она расскажет ему, не так ли?»
«Вероятно».
«Как мой английский?»
«Безупречен».
Камель выждал около часа и вышел из отеля. В пиджаке и галстуке он ничем не отличался от обычного американца, направляющегося в вечерних сумерках по Канал-стрит на прогулку к реке. Он нес большую спортивную сумку и курил сигарету. Через 5 минут он вошел в вестибюль Хилтона, проложив путь сквозь толпу болельщиков, возвращавшихся со стадиона. Лифт остановился на 20-м этаже, и он пешком спустился на 19-й. Ответа из номера 1909 не было. Если бы дверь открыли на цепочке, он бы извинился и объяснил, что ошибся номером. Если бы дверь приоткрыли со снятой цепочкой, ему хватило бы сильного пинка, чтобы оказаться внутри. Но ее не открыли. Его новый приятель Верриек, вероятно, слоняется по барам, раздавая карточки и упрашивая сопляков рассказать ему о Дарби Шоу. Ну и болван. Постучав вновь, он сделал вид, что ждет, а сам тем временем просунул 15-сантиметровую линейку из пластика между дверью и косяком и слегка пошевелил ею. Замок открылся. Замки для Камелия не представляли проблемы. Без ключа он мог открыть любой закрытый автомобиль и запустить двигатель меньше, чем за 30 секунд. Оказавшись в номере, он запер за собой дверь и поставил сумку на кровать. Достал из кармана перчатки и, как хирург, плотно натянул их на пальцы. Свой пистолет 22-го калибра с глушителем положил на стол. С телефоном он справился быстро, установив записывающее устройство в гнездо под кроватью, где оно может находиться неделями, прежде чем будет обнаружено. 2 раза вызвал метеостанцию, чтобы проверить работу устройства. Оно работало прекрасно. Его новый приятель Верриек оказался неряхой и лентяем. Большая часть его одежды в комнате была грязной и валялась вокруг чемодана, стоявшего на столе. Чемодан он не распаковывал. В стенном шкафу висела дешевая сумка с единственной рубашкой. Камель ликвидировал следы своего пребывания в комнате и засел в стенном шкафу. Он человек терпеливый. и может ждать часами. Пистолет он держал просто на случай, если этот клоун сразу полезет в шкаф, и ему придется убить его. Если же такого не произойдет, он просто послушает.